радуюсь вам, приветствую всех. Мы продолжаем тему о священстве. Тема о священстве является одной из самых основных тем, поскольку уходит в архиерейство Христово. Христос – архиерей и начальник нашей веры. Поэтому все, что связано с священством, имеет непосредственное отношение в конечном итоге к нему и его священству. А народ – это народ царского священства, если он соответствует вот этому названию, идеалу этому. И поэтому определяемся так, что тема о священстве нас должна всегда интересовать в том плане, что без их посредничества мы ничего не можем с вами сделать. Но вот самый простой момент – разрешение грехов. Но кто нам отпустит власть ему данной? Вот есть попы самосвятые. Нет, их они сами себя посвящают. Ну какая же у них власть отпускать грехи? А тут какой бы священник ни был, вы подходите, он исповедовал вас. А вот искренность исповеди уже целиком полностью от вас зависит. И он вдруг говорит, наклоняйте голову. И покрывает вас епитрахилью. А епитрахиль – это вдвое сложенный орарь. Она говорит о сугубой благодати, о двойной благодати, какой нет у диакона. Диакон не может исповедовать человека, и власти такой не дано. А здесь он говорит, и я, недостойный иерей, властью мне данной, прощаю и разрешаю себя от всех грехов твоих. Но как можно быть без... Встаньте сами тогда, да и отпускайте себе грехи. Встаньте за стол, да и служите себе панихиду. Отпадет нужда и в церковь ходить. И скажете, все у меня и все во мне. Это пустосвятство и самосвятство есть вот в тех общества, которые порвали с церкви. Они, не имея духовенства, придумывают вот паллиатив. Не имея икон, вешают плакаты. Не имея священников, указывают на каких-то пресвитеров. И так все вот преломляется совершенно в ложном свете. А здесь конкретно. «Отдели Аарона и сыновей его от сынов Израилевых, они отделенные». Но вот только беда в том, что священство-то, видите ли, так получилось, что оно не стало у нас кастовым. Каждый желающий, если нет канонических препятствий, мы уже не говорим о женском священстве. Эта тема не подлежит нашему и обсуждению. А вот англиканская церковь допустила женское священство. Вот теперь попробуйте с ними вести экуменический диалог. Да его свертывать нужно, а не вести. Потому что о чем мы тут можем говорить? И о чем договориться, доказывать, что священство женское невозможно? Они не примут это, скажут, вы ретрограды, вы исповедуете дикие нравы. Как это так? Почему Итафон закрыт для женского пола? Чем мы хуже мужчин? Да уж не говорим, чтобы девчонка стала епископом или священником. А вот если ей 60 и за 60 лет она благочестивая жена, она может совершать. Да ведь вот приведите доводы, почему это невозможно. Ведь это не борьба за какие-то права, как вот идет борьба за права, а это установление. Установление, что нельзя и не в силу того, что женская порода неполноценна, природа. Не показано вот, не показано. Пресвитериды упоминаются, и диаконисы упоминаются в древней церкви. на сегодняшний день, может быть, это служение их и возродится в связи с тем, что вот много людей приходит в церковь, и их нужно всех просвещать. Да разве мало у ней функций? Да у ней функции повыше, чем у священников. Во-первых, родить этих пророков и священников. Все это аскеты, все девственники из ложеств вышли женских. От рождения появились. Как поэтому можно? Вот ее дело родить для церкви пророка, воспитать из своего ребенка служителя Господня. Вот привить ему все эти навыки. А смотрите, опевческое дело. Да она вот имеет паству в своем лице регенского класса, в лице своего хора. К ней пришли не воцерковленные люди, а у них голос и слух. Она может их воцерковить и сделать то же, что священник делает там у себя, беседуя с людьми. Это ее паства, которые поручил ей Господь. Вот воцерковляет пускай, из семьи своей сделает домашнюю церковь. Пускай священно действует дома, молится, подает, скорбит, вопит, потому что Господь слышит их быстрее, чем нас. Они возопьют, и я услышу их. Он наделил ее особым, тонким, глубоким, религиозным чувством. Поэтому вот безбожие для женской природы, оно губительно. Она разрушается очень быстро без Бога. И превращается, я не знаю во что, но только в ней нет, не хочу даже и говорить. Потому что это болезненно сказывается на ее природе. Нельзя ей быть безбожной. Она создана тонкой натурой. И она, кто учит первым-то словам? Кто слагает персты у ребенка? Мать да бабушка, а не богословы. Богословы империями какими-то заняты. А вот навык это первые. Первые это шаги. Кто приводит детей в церковь? Кто им говорит? Кто внушает на своем языке, что вот это все женщины делают? Поэтому Мария благую часть избра. Я же не отымется от нее. И наряду с апостолами были равноапостольные. Был праведен не только Иоаким, но праведна и Анна. И каждая земля может указать на свою равноапостольную Елену, которая сыграла в ее жизни княгиня Ольга, равноапостольная Елена, какая-нибудь княгиня Людмила Чешская, Домбровка. Да сколько этих имен! А среди последователей Христа, которые служили ему от имени своих, сколько мы видим равноапостольных жен. Почему они равноапостольные? Подвиги, подвиг их не умаляется, такой же, как и у мужчин. Поэтому вот об этом все прекрасно сказал Порфирий Успенский во втором томе «Книга бытия моего». Вот надо бы принести и зачитать его прекрасное рассуждение на эту тему. Вот в описываемый момент он находился у берега Нила, под развесистым деревом отдыхали от жары, и он увидел, как вдали молилась арабка, как она стояла сначала как столб, потом стала сгибаться, земные поклоны делать, без устали воздевать руки. И вот он смотрел на нее, я смотрю на нее, а рука моя пишет. И вот, поднимая всю историю, он показывает роль женщины в церкви. Да не нужно ей идти в это священство. Она выполняет служение больше, чем архиереи, чем священники. Так, а мужчины, да, их роль определена. Властью мне данной. Прощаю и разрешаю тебе от всех грехов твоих. Да, он получил в таинстве священства. И что тут говорить? А где вы найдете достойных? Филарет, он в какое время говорил, если мы будем выполнять законы о рукоположении, мы вообще останемся без духовенства. Где найти таких ангелов, которые бы не имели ни нечто из таковых, ни пятна, ни порока? Нет таких. Но благодать Божия может человека убелить. И вот дается право архиерею рукополагать. Но нужно здесь подходить с великой мудростью. Так грех зашел и сюда. Симония, подкуп. Сколько, вот я за того приехал на кафедру, и 11 епископов или 12 сразу запретил, потому что они купили этот сан за деньги. Как он восстановил против себя этих епископов? А многие из них имели влияние на императора, на какую-нибудь императрицу Евдоксию. Вот и пошли против него интриги и ненависть, и закончилось изгнанием и смертью в этом изгнании. И вот все это он терпел. Так, поэтому разъедает грех все общественные поры, в том числе и общину церковную. А уж на нее-то направлены все стрелы лукавого. И поэтому, когда вот сейчас будем смотреть, священник перед тем, как ходатайствовать за народ, должен был очистить себя и свой дом от грехов и принести очистительные жертвы за свой дом, потому что и он подвержен немощам и грехам, и он пьет беззаконие, как воду, а плюс ему еще надо ходатайствовать за народ, и он, какой епископ, молился Петру, чтобы он простил его грехи в жизни, молился и домолился, что Петр ему явился. И сказал, все вымолил твои грехи, только одного умолить не могу, твои недостойные хиротонии. Ты рукополагал много людей недостойных, зная об этом, зачем ты это делал. Одного умолить не могу, вот этого дела. А тут нужда, вот храмы открываются, священников нет. Кто поедет в эти глухие храмы? Кто? Не хотят ехать. Стараются все где-то осесть и как-то. Вот тут и сказывается наше подвижничество и наша ревность. А как? Там нет школы, там нет больницы, там нет аптеки, магазина нет. Там нужно надевать, не знаю, резиновые сапоги, свечи, мешков. Вот все такие соображения. Вот католики не хотят поступиться принципам целибатства, потому что это воинство. Воинство, оно вот и идет, куда никто не хочет из семейных людей идти. Поэтому вряд ли они поступятся. Хотя вот это препятствие не позволяет, условия вернее, многие не могут принимать сан из-за этого. Он хотел быть бы женатым священником, но церковь пока что не позволяет. И папа Иоанн 23-й, открывая Второй Ватиканский собор, так и сказал, когда раздались, епископов 500 стояло за разрешение женатого духовенства, за отмену всеобщего целибата. Он сказал, что этот вопрос у нас не подлежит обсуждению. Человек, который хочет служить церкви, Богу, должен посвятить себя полностью, ему в том числе и личной жизнью. И если вы прочтете Конституцию о священстве, где оправдывается и обосновывается этот безусловный целибат, вы, несмотря на свои симпатии или антипатии, поднимете обе руки и скажете «я за». Я за. Служитель церкви должен быть таким, не принадлежать. В семье очень это дело сложно осуществлять. Это надо быть воистину ревнителем и подвижником. Что сказано Илии первосвященнику? Через 12-летнего отрока Самуила, которого Господь призвал, передай этому престарелому Илию, за то, что ты предпочитал своих детей мне и не обуздывал их, я подсеку мышцу твою и рот твой, отстраню их от жертвы. Предпочитал своих детей мне. А сколько моментов мы знаем таких, когда любовь к жене побеждает любовь к истине или к детям. Вот и враги человеку домашние его. Сам-то по себе он пошел и сделал, а вот это не позволяет сделать. А ведь читаем в Евангелии, Кто любит жену, детей, земли больше, чем меня, тот не достоин меня. Вот почитайте-ка житие Ионы Киевского, Петра. Вот книжка вот такая. Вот, он лежит семимесячный под яблоней, мать вынесла его. А вдруг, видите, подходит к нему какой-то старик. А он смотрит на голубей. Семимесячный-то смотрит на голубей и думает, вот бы и мне так летать. Может ли в семимесячном возрасте человек... Вы помните себя в семимесячном возрасте? Что вы думали? Да. Вот он запомнил себя. Подходит этот старец какой-то и говорит, да ведь это только птицам дано. Но у человека есть другие крылья, которыми он может взлетать к Богу. И ему нельзя мать любить больше, чем Бога. Это как это так? Да кто это такой? Тут отвлекает меня от этого и говорит, мать я должен меньше любить, чем Бога. Не умещается в голове и у нас. Невоцерковленному человеку это предстанет как такой обскурантизм, и я не знаю что. Он найдет термин, как определить все это. Как это не любить жену больше, чем Бога? А вот написано. Написано, Бог, запомните, Бог ревнитель. Он ревнует людей, которые по-настоящему ему верны. И когда этот верный начинает до своего уровня поднимать кого-то, вот здесь ревность Божия может сыграть роль. Отнять этот объект. Не сотвори себе кумира ни из кого. Вот прочитайте письма святогорца, Сергия Святогорца. Серафима. Вот он овдовел, сосредоточил всю любовь на ребенке, но Господь отнял у него и ребенка. И он так и рассмотрел. Да, хочет Господь, очевидно, чтобы я принадлежал ему одному. И чтобы вот как-то забыться, учился много, занимался и стал таким, да, писательский дар открылся, что общественность ждала его писем. Он писал эти письма с Афона, об обычаях Афона, о жизни его, о монастырях. Очень вот такая книга толстая. Так что, вы знаете, тут не рассуждения какие-то нужны интеллигентские. Это все не нужно. А вот нужно Слово Божие в его бескомпромиссном таком звучании. Оно не играет на слабостях, не льстит нас, а обличает. Сказано, нужно принимать. Нет, такого мужества нечего в ту сторону идти. Нет такого, зачем идешь в монахи, если у тебя такого нет. Ради карьеры, да. Вот монашество стало платформой для карьеры. У католиков, напротив, если ты принял монашество, ты закрываешь себе путь к карьере. Почему? Потому что положение монаха не соответствует положению епископа. Это князь церковный. Он на бесконечных раутах, представительствах, он должен жить во дворце, вокруг его прислуга. Какое что от монашества-то остается? Ровным счетом ничего. Он мэров должен принимать, других. Я не знаю, как все вот это совместить, а совместить-то и невозможно. Компромисс-то получается ложный, и страдают от этого все. И те, которые приняли без призвания, томятся духом и грешат. И те, которые, знаете, отказались от явного призвания и пошли по другой, сожалеют, что исправить ничего невозможно. И исправить, поэтому прежде чем принимать какой-то шаг в этом отношении, надо вот получить от Бога явный такой знак, чтобы когда тебе, как Савлу, было сказано, трудно тебе идти против рожна. Что ты гонишь меня? Кто ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь. Она не является и говорит, вот, иди и исцели этого человека, ибо он есть мой избранный сосуд. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое. Вот все здесь присутствующие Если это действительно избранный сосуд, вот рассматривая свою жизнь под этим углом, сколько должен, я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое. И поверьте, когда это идет по воле Божией, когда это вот в русле этой воли, а не наше самочиние, очень все легко переносить. По-человечески это выдержать невозможно, а с Божьей помощью все человек переносит. И присно весел и радуется. И ничто его не смущает. А то посмотрите, что мы из религии-то сделали. К Богу с нами очень неинтересно. Мы вечно что-нибудь недовольны, вечно что-нибудь говорим такое. А жизнь тогда, в конце концов, ну хлеб-то есть сейчас. Хлеб-то и вода есть. Чего роптать-то? Чем недовольствоваться-то? Смотрите-ка, болезни. А надо посмотреть, почему посылаются эти болезни. Что это за скорби? Что это за крест, который свое небесное учение, как Господь назвал, иго и бремя. А кому хочется нести иго-бремя? Но там есть слова «иго мое», «мое иго благо», «и бремя мое легко есть». Его легко нести, потому что то, что Господь на нас возлагает, соответствует нашей природе. Вот откройте все 2 Коринфянам и найдите 3 главу. 2 Коринфянам. Открывайте все. И вот в этом мы сейчас и найдем с вами прекрасные слова. Да. Вот он что говорит об иудеях. 3 глава, 14 стих. Он говорит, что умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. Никаким богословием, никакими трактатами богословскими и философскими. Нужно вмешательство свыше. Это покрывало и ослепление сердца. Снимается Христом. Дальше. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце. Вот они никак и не могут выйти из этого состояния. Но как же Моисеев закон, пророк, все это должно соблюдаться из рода в род, из века в век. И вдруг кто-то все это отменяет. Да как? Да ныне лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Следовательно, нужно обратиться к Господу. И дальше что он говорит? Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Вот исполнение закона такое вот из боязни страха. Все, ведь многие исполняют по страху. Другие за награды служат Богу. Это состояние рабов, состояние наемников. А вот кто служит Богу искренне, не за награду, не из-за страха, а по любви, вот тот и обретает от Духа Святаго внутреннюю свободу. Он и говорит, так вот, Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. А то мы религиозные предписания, смотрите, как мы ими связаны. Какой у нас внутренний протест против многих установлений церкви. Да как же теперь, ну все, что не скажи, все, что не подумай, все один только грех. Почему мы все по такому живем, забитым, как рабы? Заключенный один грех. Грех это возмущает ведь очень многих людей. Это вот неправильное наше восприятие. Где Дух Господень, там свобода. Там свобода. А свобода это плод любви. Вот кто любит Бога-то от всего сердца, и мысли свои я, и помышления, и силы свои я, тот и обладает вот этой свободой. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню. Слава Господня раньше проявлялась так, у над скинией или над кивотом появлялось светлое облако, шехина, слава Господня. И вот из этого облака светлого и звучал голос, и Моисей этот голос воспринимал. Так? А другим эта слава Господня являлась из бури, во время землетрясений. Моисей вошел во мрак, там, где Бог, по-разному. А вот здесь он говорит, что мы открытым лицом, как в зеркале для сравнения, взирая на славу Господню. Если вы будете смотреть только в зеркало, вы увидите в нем свое отражение и ничего больше. А вот если открытым лицом вы будете взирать на икону, вот вы знаете, вот черты будут переходить и на вас. Человек становится иконописным. На нем отображается то вот благоговение, благодать, какая в глазах, в облике того, кто изображен. И вот если смотрит на икону, другой вот смотрит, да, на Господа, взирая на славу Господню. Что с ним происходит? Незаметное, постепенное изменение. Он называет это «преображаемся в тот же образ». От славы в славу, как от Господня Духа. И вот когда человек в другом увидит это отражение, он придет к вере после первой же беседы. Вот как привлечь человека на свою эту сторону? У вас одни аргументы, вы 5-5, вы столкнетесь с человеком 8-5, он разобьет все ваши доводы. Но если он в вашем облике увидит отражение Бога, считайте, что вы уловили его в сеть Господню и привели его. Вот я и дети, которых мне дал Бог. Как он с ними? Это ведь не просто, ах, апостолке ему все давалось. Как он с ними занимался день и ночь? Ну что вы, этот отец Лев, все стоите да, с женщинами этими разговариваете. Священник приходской идет. Он говорит, вот это ваше дело, священников приходских, заниматься быть с ними. А вы не хотите с ними заниматься. Вот и приходится нам, монахам, с ними заниматься. Кто приходит в основном с горем-то? Женщины. Смотрите, их сколько везде. А вы не хотите с ними заниматься. Кто это из нас проповедует, как апостол-то? 3 года, день и ночь, непрестанно, со многими слезами. Возвещал я, вдумайтесь в эту фразу. А что об этом Аароне сказано? А об Аароне что сказано? Первом-то первосвященнике. Откройте пророка Малахию. Книгу пророка Малахии открывайте без всякого протеста. Последнее пророк. Последний пророк. Малахия, печать пророков, закончилось пророческое служение. И до предтечи не было пророка. Что он говорит? А вот что с современным священником, а ведь это же послепленный пророк-то. Они вернулись из плена. Научил ли этот плен 70 лет рабства в плену? Научило ли людей чему-нибудь? Кого-то научило, а кто так и остался? Так и остался. Так вот он пишет во второй главе. Итак, для вас, священников, это заповедь. Если вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения. И уже проклинаю. Это про священнические-то благословения сказать. Потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Вот я отниму у вас плечо. Плечо имеется в виду лопаточная часть жертвенного животного, которая шла священнику от жертвы. И помет раскидаю на лица ваши, помет праздничных жертв ваших, и выбросят вас вместе с ним. и вы узнаете, что я дал эту заповедь для сохранения завета моего с Левием». А вот под Левием-то здесь, разумеется, не тот Левий, сын Иакова от Рахили, а Аарон. Он из колена Левия, из семейства Каафа, говорит Господь Саваоф. «Завет мой с ним был завет жизни и мира, и я дал ему для страха, и он боялся меня». А дальше объяснение, что значит страх и боязнь. «И благоговел пред именем моим». Закон истины был в устах его, и неправда не обреталась на языке его. В мире и правде он ходил со мною, и многих отвратил от греха. Ибо уста священника должны хранить ведение, и законы ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваоф. Но вы уклонились от пути сего, для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет. А разве мы не даем своим житиям соблазн? А ведь посудачить на предмет вот церковной среды этих людей внешних, это хлебом не корми. Сразу вот указывает нам, а посмотрите, а что у вас, да вы-то на себя посмотрите. Кончено дело. А вот он и говорит, вы послужили соблазном для многих. Разрушили завет Левия, говорит Господь Саваоф. Зато я сделаю вас презренными и униженными пред всем народом, так как вы не соблюдаете путей моих. Вы учились в Эфиопии, здесь в свое время люди, в 70-х годах. Он говорит, благочестие народа к священникам поразительнее, встают на колени перед священником на улице. А уж если епископ идет, ему выйти нельзя. В прах опускаются и целуют его ноги. Вот какое отношение к духовенству. И какое в народе понимание. Да, это помазанные, особые люди, они доступ к самому Богу. Через них вот действует благодать Божия. Ну и послужить соблазном. Ведь у нас тоже пиетет к духовенству какой был. Вся интеллигенция в селе. Кто? Поп да учитель. Вся интеллигенция. Да еще какой-нибудь лекарь. Снимали шапки, да, батюшка, ничего сейчас подобного нет. Нет, кроме, так сказать, насмешек и агрессии. Никто ничего не получит, и понятия не имеет. И только сплошной поток осуждений. Они осуждают, мы тоже осуждаем. А что осуждать-то, чего и кого? Вот, открывайте теперь 28 главу Исхода. 28 глава Исхода, где прямо сказано. «И возьми к себе Аарона, брата твоего, и сыновей его с ним от среды сынов Израиля. Отдели их, они принадлежат мне». Колено Левия даже не входило в общее исчисление народа. Оно отчислилось отдельно, и о левитах Господь говорит, левиты мои. Вот это его имущество Господне. И он смотрит, что это за левиты у него. Если он их приблизил к себе, это же какой он чести человеку оказал. Приблизил священно действовать пред собою. Разве тебе мало этого? А какой почет окружал? А какие права-то были у них большие? Суд священника не имел апелляции. То, что сказано, исполни. А кто поступит так, что не послушает слов священника того, тот должен умереть. Вот какое было для них дано. Перед сражением он должен выступить и укрепить, вселить мужество в воина. И определиться со всеми. Кто паникер, кто боится, выйдите из строя и не наводите панику на других. И только те, кто действительно решим, вот они должны. И начиналась битва с молитвой. Следовательно, роль-то их какая была? Очень большая их роль была. Теперь отдели, и что же, и скажи. И сшей им священные одежды. Мы не записывали священные одежды первосвященника? Пишите, одежды первосвященника. Он не мог служить, говоря нашим языком, в костюме. В цивильном не мог. Для него, вот если бы вы побывали в алтаре и послушали те молитвы, какие читает священник, облачаясь, вот он надевает на себя подвизник, надевает на себя затем и петрахи, поручи, филон. Это на каждую одежду такие молитвы, что он действительно становится, я не знаю, отделенным от всех и от всего. И приступает уже к служению. Так, и вот что здесь. Одежды здесь они даны, но не в том порядке, в каком нужно. Посмотрите 4 стих. Вот одежды, которые должна не сделать. И пишите сначала первое, хитон стяжной. Хитон стяжной – это длинная одежда, которая стягивалась поясом и надевалась непосредственно на нательное белье. Хитон стяжной. Второе, пишите, смотрите, там написано так, верхняя риза. Это верхняя риза голубого цвета, которая вот покрывала, надевалась на хитон стяжной. Третье. Запишите эфод. Эфод. Эфод, он напоминал, знаете что? Архиерейский саккос. Два полотна. Прорезь для шеи, обшитая хорошо и украшенная орнаментом, скреплялась наплечниками, и в качестве печати туда вставлялся большой драгоценный камень, и на каждом камне имена шести колен, на правое и на левое плечо. Чтобы он держался, пояс. Пишите, значит, эфод и пояс. Следующая одежда шла, смотрите, наперсник. На эфод возлагался наперсник. Наперсник. Посмотрите 15 стих. Что из себя представлял наперсник? Сделай наперсник судный искусной работой. Сделай его такой же работой, как эфод. Из золота, из голубой, пурпуровой, червленой шерсти, из крученного бессона. Тончайшая шерсть, лен, мняные нити. Вы знаете, вот эти цвета, которые употребляются и входят в орнамент покровов архиерейских, этих хромовых одежд, их нельзя было употреблять в светском, так сказать, в светской области. Это священные цвета. Ими нельзя украшать одежду простого, скажем, мирянина. Только лицо, вот священный лицарь в орнаменте одежды своей могли иметь нечто подобное вот того, что употреблялось в храме. А так полный запрет. Мы выпали из контекста церковной жизни и утратили символику цветов, символику чисел, символику драгоценных камней. Все, мы живем вот так, как, не знаю, вот покупают люди кольца, украшения, они знают, соответствует ли это его даже состоянию здоровья, нужно ли ему носить эти браслеты, а может быть через них болеть будет и не понимает от того. Мы забыли все это, а все на это ведь были даны ответы, и все это было связано с церковью и богослужением. Теперь смотрите, эфод-то. В пятень он должен быть четырехугольный, двойной, в пятень длиной и в пятень шириной. И вставь в него оправленные камни. Четыре ряда. Рядом рубин, топаз, изумруд. Это один ряд. Второй. Карбункул, сапфир и алмаз. Третий ряд. Яхонт, агат и аметист. Четвертый ряд. Хризолит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. Сих камней должно быть 12. Не считая камней, которые держали вот на нем, на плечах удерживали этот эфод. Символика драгоценных камней. Она ведь расписана вся, от чего и к чему это все относилось. Да, надо вот посмотреть соответственно. Возьмите, знаете, что еврейская энциклопедия, она в 16 томах. Еврейская энциклопедия Брокгауза и Эфрона на русском языке. Потому что при переводах очень трудно идентифицировать в оригинале название камней, как они звучат в переводе на греческом, на славянском или на русском. Это надо. Вот зубные врачи и мудрецы смотрят в одно место, в корень. Так вот, если посмотреть в корень, надо все это вот читать в оригинале, на том языке, на каком писал Моисей. Что это за драгоценные камни? И какое значение они имели? Он носил на груди и на плечах своих, как вот Христос носит овцу, символизируя, что он взял на плечи свои и прижал к себе в любви божественной всех нас. Так вот и первосвященник носил эти имена в знак, что он предстательствует за весь народ. Он получил на это право. И Господь не может не принять молитву. Вот когда спрашивали, Иоанн Гражданский спрашивал других священников или народ, а что самое важное в служении священника? Говорили, ну, должен быть образцовым и семьянином, и благоговейным служителем, и проповедником, там, и еще, и администратором хорошим, и неплохо бы говорил на иностранных языках, и еще бы дипломатом хорошим не обойдешься. Он говорит, да все это так, но не это нужно ставить на первое место. А на первое место в Священном Писании указано, что нужно ставить. Когда избирали диаконов в помощь апостолам, потому что они не успевали ей раздавать милостыни, при этом споры всякие были. Апостолы говорят, изберите из своей среды диаконов, служителей, исполненных духа, мудрости, некоростолюбивых, вот таких. А мы останемся при молитве и служении Слову. Вот высшее это определение и назначение. Молиться должен, это огненный молитвенник за свою паству. Кто такой священник? Не дипломат в первую очередь, а огненный молитвенник за свою паству и проповедник, учитель и молитвенник. Вот он и представал, поэтому одно дело сделаем поклон мы, другое сделаем с властью такой, священник перекрестится. Боже, очисти меня грешного. Три поклона делает перед жертвенником, прежде чем приступить к совершению этой проскомидии. И моет руки, да, чтобы Господь очистил его. Умыю в неповинных руцы мои. Я выйду жертвенник твой, Господи, чтобы возвещать глас хвалы твоей. Это же так все глубоко и продумано, и сделано, и составлено, вот уж действительно, богодухновенными мужами это все писалось. Так, поэтому мы 100 поклонов сделаем, а ему достаточно, может быть, с властью-то ему данной, и один поклон сделать. И Господь его принимает. Он его представитель. Следовательно, драгоценный, вот, а дальше, смотрите, а дальше на этот четырехугольный плат нужно было возложить урим тумим. Посмотрите стих 30, по-моему. Да. На наперсник судный возложи урим и тумим. Переписывайте следующий номер порядковый. Урим, правильно, и тумим, 2М. И они будут у сердца Ааронова, когда будет он входить во святилище пред лицо Господа. И будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицом Господа. Суд. Он его спрашивает, и Бог ему отвечает, и он говорит уже слова Божьи. Вот ведь смысл-то. Вот ведь смысл. Вот приходит к Моисею, ну почему нам не участвовать в празднике Пасхи? Мы же не гуляли где-то, а погребали вот усопших, мертвых, и в силу этого мы ритуально нечистые. Постойте, пойду послушаю, что скажет мне Господь. Выходит из другой комнаты, так говорит Господь. По существу священник ты должен быть таким. Постойте, пойду послушаю, что скажет мне Господь. Урим, тумим, это приблизительно, знаете что? Такой отдаленный свет и истина, свет и истина. Думают, что это два драгоценных камня, которые играли роль жребия и в кошель клались. Вот на наперсник судна красивой работы расшитый кошель, и в нем два драгоценных камня. Один, допустим, красного цвета играл роль «да», зеленого, допустим, «нет». Вот царь хочет вести войну, призывает вести ему войну, идти в поход, начинать такое-то дело. Священник молится, запускает руку в кошель, и что вынимает? Да или нет. Принимали как последнюю инстанцию и не подлежало больше никакому обсуждению. Урим, тумим. И теперь посмотрите, вот это все, а... На голову он надевал следующий номер Кидар, запишите. Кидар. Четвертый стих, посмотрите, и найдете слово. Кидар. Это чалма. Это то, что сейчас вот у нас называется митрой. Вот этот кидар, а на передней стороне укреплялось этого кидара. Смотрите, что... 36 стих. Так, 36 стих. Смотрите. «И сделай полированную дощечку из чистого золота, и вырежь на ней, как вырезают на печати, святыня Господня, и прикрепи ее шнуром голубого цвета к кидару, так, чтобы она была на передней стороне кидара, и будет она на челе Ааронова». И понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых и всех даров. Вообще-то вот так серьезно-то говорите. Ведь священники питаются грехами народа. Вот то, что им приносят на панихиду, то, что им дают дома, то, что им, так сказать, сунут в руку, в кошель. Ведь люди сдают, образно говоря, свои грехи. Вот Феодорит Кирский так и пишет. Священник питается грехами. И уж если он берет, он должен молиться. Он должен молиться, иначе откуда такие болезни в священнических семьях? И не устроится, потому что берут и не молятся. А люди-то в надежде дают, что он помолится. Да и не просто, а это вообще молитвенное предстательство. А мы оставимся в молении и служении Слову. Это не захочешь никакого священства. Вот если вы прочтете 6 слов о священстве Иоанна Златоуста, вот прочитайте 6 слов о священстве в первом томе его сочинения. Вы скажете, нет, лучше зарыться на 3 аршина в землю, чтобы тебя не нашли. Отпадет всякая охота. Он начертал такой образ священника, что таких людей не ангелоподобный, таких людей не встречается и в миру. Откуда он только брал вот такие-то свойства? Значит, в его ведьме да сам он показал нам пример священника. Иоанн Кронштадтский воплотил. Отец Валентин Амфитеатр, Иона Атаманский. Вот такие Сиверс, Самсон, Силуан, вот такие-то имена. А их, да, отец, еще, вот, может быть, вы слышали, Василий Мордасов, да? Валентин. Ну вот, почитайте его биографию. По 14 часов не выходил из храма. И дивился, когда исповедовал священников, говоря современно, со 40-летним стажем, когда ему открывались, что жалею, что я был священником. Это он говорит, как же это так-то? 40 лет служить и в конце признаться, что это вроде бы не мое. Как можно нести такое время? Как можно нести? Поэтому недостаток, вот знаете, когда есть недостаток, недостаток ведь это не добродетель. Где-то что-то не работает. Недостаток понижает спрос, уровень снижается, а чуть-чуть подходит, ну, давайте, а где возьмешь такого-то? Где Серафимова-то, Саровского возьмете еще? Где таких? А тут нужно служить, и архиерей вынужден был практически решать многие вопросы. Но где я возьму таких Васильев-то великих? Да более-менее читать умеет, да, так сказать, немножко Бога боится. А там, может быть, и воистину забоится, побольше, когда станет. Так сколько ошибочно-то бываем? Впускаем ошибочно. Тимофею Павел пишет, рук поспешно не возлагай ни на кого и не участвуй в чужих грехах. Храни себя чистым. Рук поспешно не возлагай ни на кого. Не посвящай, то есть. Храни себя чистым. Я зато пишу, ты можешь впустить волка в церковь. И вместо того, чтобы пасти стадо, он будет только и разорять это стадо. А вот во время она такие-то и нужны были. Потому что развалит один приход, его переводит на другой. Вали там, вали там. Вот хотели все это сделать через руки священников. И немало таких находилось без страха Божия, которые, так сказать, продавались, их не трогали, они были недоступны и чувствовали за собой крепкую руку. А на душе у них что было? А на душе сколько спивалось потом и погибало из них. Нельзя жить с двойным-то дном. Трудно очень быть с двойным-то дном. Так, и вот эта одежда. Одежды священников, они более скромные. 40 стих. «Сделай сынам Аароновым хитоны, сделай им поясы и головные повязки для славы и благолепия». И чтобы еще нам больше утвердиться и понять, что это не шуточное дело, что нельзя приступать в завет Левия, откройте 1 Тимофея и найдите 5 главу. И вот вы мне и скажете, а что же теперь делать? Как же теперь дальше жить? 5 главу. Да. А 5 или? 3. 3 главу. Вот он и пишет. Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает, но, а вот дальше но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, до 5 века встречала женатым, и только в эпоху гонений стало превалировать мнение, что епископ должен быть один. Потому что было много примеров, когда человек отрекался из-за семьи. из-за жены, из-за детей, вот стало превалировать мнение. А в западном христианстве оно приняло уже форму закона. Священник должен быть целибатным. Монах или целибат. И никакого брака для него. Так, одной жены муж. Дальше, трезв. Целомудрен. Благочинен. А почему целомудрие необходимо? Ведь в основном-то он с женским полом общается. Вокруг него веером-то кто? Женщины только. Горе-то они, у них больше. Мужики идут удержать горе не к священнику, а в кабак. Залили и пошел. А женщина что? Она ищет выхода, где? Где идет к священнику? Так он должен быть целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, принимать странников. Так, тих. Да, учителем, не пьяница, не бийца, не должен драться, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, а здесь вообще туши свет, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет лепещись о Церкви Божией. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился, то есть только что из крещенных, и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешности, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Ну вот, вот это идеал. Церковь должна дать идеал. Если не она, то кто же? Ну вот найдите мне такого человека и такого епископа. Поэтому, если отступаем от правил, мы останемся без духовенства. Так Филарет Московский сказал, если вот будем этого придерживаться. Но есть, конечно, препятствия, которые приступать нельзя. А многие приступают, это двоеженцы. Там те, кто отрекался, или убил человека, или еще что там. В общем, если перетрясти, то вы знаете, очень много так определиться, что нельзя приступать и топтать дворы Господни. Вот к Паисию Тафонскому и приходили такие священники. И он им прямо говорил, да я бы вам посоветовал не служить больше и не приступать. А мне архиерей разрешает. Но я бы-то вот тебе не советовал больше. Не послушался, продолжает служить. Идет по боковой дорожке. Вдруг по центральной улице едет машина, что-то завертелось, вылетело на это и убило этого священника. Но он же говорит, ну я же говорил ему, что нельзя. А как архиерей разрешает? Что это за добренькие такие архиереи? Один не разрешает, другой. А поезжайте в такую область, там он всех постригает и всех полагает. Находятся добрые. Да. Я не знаю, все берем и все через это страдаем. Поэтому в каком, по канонам, в 30-летнем возрасте священник должен быть. В 30-летнем, как минимум. А так, в 21 год, в 22, что это такое, вы мне скажите? Ну, что он может сказать в 21 год человеку, который приходит к взрослому на исповедь? Да. Итак, вот мы прошли одежды и кое-что еще попутно. Я вас благодарю за терпеливое, то, что вы молча сидите и терпите до бесконечности, и терпите. Достойно есть всякого истинного.